Сегодня я хотел бы поговорить о теме, которая связана с одной главой в Священном Писании. В этой главе записаны две притчи. Это Евангелие от Луки, 16 глава. Эти притчи часто называют притчами о неверном управителе и притчей о богаче и Лазаре. И для многих читателей Слова Божьего эти притчи, обе притчи вызывают вопросы. Ну, притча о богаче и Лазаре вызывает больше вопрос у нас, да, поскольку там вроде бы как говорится о существовании рая и ада и жизни после смерти. Вот. А вот притча о неверном управителе, она вызывает вопрос, наверное, у каждого, кто читает, ну или у большинства из тех, кто открывает первый раз, читает Священное Писание. Дело в том, что в этой притче не совсем понятно поведение некоторых героев и, соответственно, реакция на это поведение со стороны Иисуса Христа. Вот сегодня мы как раз поговорим об этой притче. Первая притча, она записана в Евангелии от Луки, в 16 главе, с 1 по 13 стих. Как я уже сказал, часто ее называют притчей о неверном управителе. Давайте мы ее прочитаем. 13 стихов, первые 13 стихов 16 главы Евангелия от Луки. Сказал же Иисус к ученикам своим: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, управителя, сказал ему: „Что это я слышу от тебя? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“». Ну, поскольку было донесено, что он расхищает имение своего господина, конечно, здесь реакция вполне естественна со стороны господина. «Тогда управитель сказал сам в себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отстранен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50, то есть вдвое меньше. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. То есть что он делает? С какой целью? Ну, он ведь не себе делает, он же не себе долг обрезает. Да, он рассчитывает на то, что они ему, он делает им доброе дело, да. Кстати, за свой счет? Нет, за счет господина. Он делает им доброе дело и, соответственно, рассчитывает на то, что они потом, когда его уволят, а этот момент уже очень близок, как он понимает, что когда его уволят, они тоже ему отплатят добром за то добро, которое он им сделал. А вот дальше идет интересный момент. То есть до сего момента вроде бы все понятно, да? То есть до сего момента, ну, реакция людей естественна. Господин узнает о том, что его управляющий его обворовывает, естественная реакция какая будет? Уволить. Так оно здесь и происходит, да? Управляющий, узнав о том, что его скоро уволят, ну здесь, конечно, можно разные пути придумать, но вот он придумал такой способ, да, чтобы создать себе некую базу после увольнения. Он вот за счет господина, за счет того, что он долги господину уменьшает, пока он еще допущен к документам, да, пока еще не уволен, он создает себе доброе отношение со стороны других людей, со стороны должников конкретно. Рассчитывая на то, что когда он будет уволен, они отплатят ему добром за добро. Пока все понятно, а вот дальше начинается непонятное. Я продолжаю с 8 стиха. Как бы вы на месте господина отреагировали на вот такие действия своего управляющего? узнав, что он, мало того, что он вас обкрадывал сам, а потом еще начал, ведь фактически что он делает-то? Он же продолжает обкрадывать своего господина, да? То есть только теперь уже не для себя, ну, не прямо для себя, а уменьшая долг тем, кто должен был господину. Да? Как бы вы отреагировали на месте господина, узнав об этом? Ну, наверное, тоже негативно, так или иначе, да? Но вот здесь происходит нечто интересное. 8 стих. «И похвалил господин управителя неверного». За что же он его похвалил-то? «Что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». И уже дальше продолжает Христос. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Интересный вывод он делает, да, из этой притчи. Приобретайте себе друзей хорошо. Конечно, мы, чем больше у нас будет друзей, тем лучше, но как приобретайте? Богатством неправедным. Это как понять? И что это за друзья такие, которые могут нас принять в вечные обители? Кто-то из людей может нас в вечные обители запустить? Ну вот иногда рисуют апостола Петра с ключом от Царства Небесного, да, он там дверь открывает, но мы знаем, что это не библейское понимание, да. Единственный, кто может принять нас в вечные обители, это кто? Кто может решить, кому войти в вечные обители, а кому нет? Вот здесь, а здесь интересно получается, сам Иисус говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным для того, чтобы они приняли нас в вечные обители. Вам понятно? Как-то странно, да? Ну и дальше он продолжает. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и маммоне». Ну, маммон – это, если я правильно помню, арамейское слово, которое означает богатство. Вот. Итак, вопросы возникли по прочтению этой притчи, по содержанию этой притчи? Ну, действительно, как минимум два вопроса возникает. Как можно расценить действие управляющего? Как достойное похвалы или достойное порицания? Ну, фактически он дважды обманул своего господина. Первый раз, когда обкрадывал его для себя, уже непосредственно, да, себе, в карман клал там что-то, судя по всему. Вот. А второй раз, когда он, хотя и не клал себе в карман, но он все равно обкрадывал своего господина, да, своего хозяина. Но как сам господин оценивает последний из обманов своего управляющего? Говорит, похвалил управителя неверного. С какой стати? Почему вдруг он его похвалил? Вот один вопрос. И второй вопрос. Каков духовный смысл этой притчи? Что, собственно, Христос хочет нам сказать? Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители. Что значит приобретать? То есть вот это что, на воровство нас, что ли, поощряет? Он, чтобы мы неправедное богатство скапливали, а потом они на него каких-то друзей себе приобретали. Тоже не очень понятно. Давайте попробуем все-таки разобраться, о чем же здесь говорится. Во-первых, нужно начать с понятий, как всегда. Вообще, когда мы исследуем притчи Иисуса Христа, нам сначала нужно понять, что означают те или иные символы и понятия в притче. Вот если мы это поймем, а это как бы мы, понимание приходит из библейского контекста, ну если, конечно, нет прямого объяснения в самой притче, вот, если мы понимаем значение символов в притче, понятий в притче, то тогда нам легче понять и смысл притчи. И здесь, наверное, центральным таким понятием, центральным в том смысле, что больше всего вопросов оно вызывает, это вот это самое богатство неправедное, да? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Что это за богатство такое? Богатство неправедное. На самом деле, более правильный перевод этого слова, если мы будем смотреть греческий оригинал, то там стоит то же самое слово «мамона». Мамона, вообще говоря, это не просто, ну, это не богатство приобретенное. Вот у нас, когда мы слышим «богатство неправедное», первая мысль, наверное, это богатство, приобретенное нечестным путем, да? Вот. Мамона имеет немножко другой смысл. Мамона имеет просто смысл «земное богатство». То есть это богатство мирское или земное. Это те материальные блага, которыми мы обладаем на этой земле. То есть в этом смысле у каждого из нас, действительно, вот мы видим здесь по самому контексту притчи и по тому, какой вывод из нее делает Христос, он ведь обращается не просто к ворам, там, к управляющим, которые обкрадывают своих господ, да? Он обращается ко всем. То есть, и говоря, приобретайте себе друзей вот этим самым богатством, очевидно, это подразумевает то, что это богатство есть у каждого в той или иной мере. И действительно, вот как я уже сказал, более правильное значение этого слова «мамона», оно состоит просто в богатство. Богатство, которое мы можем иметь на этой земле. Деньги, одежда, не знаю, квартира, у кого-то больше, у кого-то меньше, да, этого богатства. Но фактически у каждого у нас оно есть. Мы во что-то одеты, да, мы где-то живем. Вот. Вот что имеет в виду. Почему вдруг оно названо здесь неправедным? Почему вот это вот мамона, такой немножко отрицательный оттенок оно имеет? То есть есть какое-то другое богатство, значит, которое более правильное? Какое?
Духовное.
В чем разница между одним и другим? Вот главное, на ваш взгляд. Материальное и духовное, в чем разница? Это тоже духовное богатство, оно в Библии, оно главное. Это первичное богатство, то, что самое главное. То, что Христос, помните, приобретайте себе сокровища, где? На небесах, не на земле их копите, а на небесах. Почему? Почему на небесах в первую очередь? Потому что то, что мы накопим здесь на земле, на небеса, оно попадет? Нет, оно не попадет, оно здесь и останется. То есть наша жизнь здесь, она лишь краткий миг по сравнению с вечностью. И вот это вот богатство материальное, да, вот эта мамона, она с нами только вот в течение этого краткого мига. После того, как мы умрем, да, или после пришествия Иисуса Христа, будет оно какое-то значение иметь? Нет, оно не наследует Царство Небесное. Но означает ли это, что оно маловажно? Вот к этому как раз эта притча и посвящена. Соответственно, как я уже сказал, этим богатством в той или иной мере у кого-то больше, у кого-то меньше, но все мы обладаем. И какого же отношения к этому богатству, какого управления им хочет видеть от нас Бог? Является ли вот эти материальные богатства, ну, богатство у нас ассоциируется с чем-то там большим, да, но в данном случае, наверное, правильно, материальное благо, да, сказать, являются ли они грехом сами по себе? Согласно Слову Божьему, грех не в самом богатстве, а в чем? Да, в чрезмерной привязанности к нему. Тогда, когда она становится для нас идолом. В первом послании к Тимофею, в 6 главе, с 9 по 10 стих, апостол Павел пишет об этом. Он говорит, что желающие обогащаться, впадают в искушение, в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть что? Богатство или материальное благо? Нет, любовь к ним. Желающие обогащаться, любящие обогащаться, стремящиеся к богатству. Вот они, предавшись этому, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. А не сами по себе материальное благо плохи. Это всего лишь инструмент. И плохими они будут или хорошими, зависит от того, как мы будем их использовать, для чего мы будем их использовать. Если человек ставит эти материальные блага на первое место в своей жизни, если он провозглашает их своим Богом, главным, к чему он будет стремиться, главным, чего он хочет достичь, тогда, как пишет апостол Павел, те, кто так делают, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Тогда это корень всех зол. А какого отношения, каково тогда правильное отношение к этим материальным благам? Какого отношения хочет видеть Бог в нас к этому богатству, к этим благам материальным? А здесь Павел дальше пишет, в этой же главе, в первом послании к Тимофею, он как бы обращается к богатым, но мы уже с вами выяснили, что на самом деле в той или иной мере мы все ими обладаем. И независимо от того, много у нас их или мало, отношение это должно быть одно и то же. Так что вот эти слова, хотя они адресованы богатым, они имеют определенное отношение к нам. 17 стиха я читаю, 1 Тимофею, 6 глава. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Вам не кажется, что очень созвучно звучит притча о неверном управителе вот эти слова? «Чтобы они богатели, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, они приняли вас в вечные обители. Очень похоже, да, созвучно звучит. Не относится ли, не об этом ли как раз Христос и говорит в этой притче? Вы посмотрите, в поведении управителя, да, если сначала он собирает или крадет у своего господина для себя, то потом его поведение меняется. Да, он продолжает красть, но для кого теперь? А теперь он крадет для других. Конечно, с мыслью о себе в данном случае, но все равно вот это вот изменение в его действиях, оно достойно того, чтобы быть отмеченным. То есть теперь он непосредственно уже не для себя крадет, а для других. С корыстью, конечно, да, это без всякого сомнения. То есть он думает в конечном итоге о себе, но все равно. Вот я хотел бы на этом обратить внимание. А, кстати, сказать, те материальные блага, которые у нас есть, это очень важный момент, они кому принадлежат? Они наши? Вот в том, что я живу там, в квартире, там, у меня есть во что одеться, есть что покушать, это все мое? Деньги какие-то есть, больше, меньше, там у кого-то больше, у кого-то меньше. Это все мое? А что, чье это? На самом деле это все Божье. Бог говорит нам о том, что все в этом мире его. А что ж тогда, как тогда быть с тем, что у нас есть? Это чье? А почему оно у нас тогда, если это не наше? Потому что мы являемся как раз этими самыми кем? Управляющими у Бога. Управляющий здесь, да, у господина. Мы тоже являемся управляющими у Бога. Он тоже дает нам свое имущество в управление. И, соответственно, какого управления он хочет от нас? Что он хочет? Как мы должны этим имуществом, как мы должны этими благами мирскими, земными, которые Царство Небесного не наследует. Если у меня есть, предположим, квартира, я же ее с собой не возьму в Новый Иерусалим, она сгорит вместе со всем остальным, она не наследует Царство Божие. Она только здесь, в этой жизни нужна. Как Бог хочет, чтобы мы... Но она тоже принадлежит на самом деле Богу. Так как Бог хочет, чтобы я ей распорядился? Как Бог хочет, чтобы я распоряжался теми благами материальными, которые у меня есть? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Да? То есть эти блага нам даны для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы мы свою жизнь могли поддерживать, да? И второе, и что тоже не менее важно, чтобы мы могли этими благами, как управитель, да, что он делал с ними потом. Сначала только для себя брал, потом начал ими делиться. Кстати сказать, заметьте, чьими, да? Вот нас первое, что смущает, это то, что он делится-то не из своего кармана достает, а делится тем, что господину его принадлежит. Но если подумать, на самом деле, а когда мы делимся, что мы делаем? Разве не то же самое? Разве у нас что-то есть в нашем кармане, что нам принадлежит? Нет, то же самое. Но почему для объяснения этой благой и духовной истины Христос использовал столь неблаговидное действие? Вот этот вопрос, он постоянно, да, вот возникает, когда мы читаем эту притчу, да, вот даже когда мы говорим, он начал с другими делиться, но все равно тут же добавляем, но ведь думал-то все равно о себе, ведь не о других. Думал-то о том, чтобы меня приняли, чтобы меня потом, у меня было на что жить, было к кому пойти, да, за помощью. Почему вот такие неблаговидные, как бы, такой неблаговидный пример Христос использует? Давайте посмотрим еще более внимательно на те духовные уроки, которые можно извлечь из этой притчи. Чем занимался управитель до тех пор, пока его не поймал хозяин в первый раз? Крал. Расточал имение господина на что? На себя, на свои прихоти. Если мы к нам обернем это все, опять же, мы ведь тоже управители у Бога, да? У нас порой так не бывает. Не делаем ли мы порой то же самое с теми благами, которые Бог нам доверил? Не считаем ли мы, что то, что у нас есть, это наше? И мы вольны распоряжаться ими так, как хотим? Понимаете, что происходит? Вот что здесь происходило? Он присваивал это себе. И мы порой тоже те блага, которые Бог нам дает, да, материальные, мы присваиваем их себе. Мы забываем о том, что на самом деле мы не хозяева, мы управляющие. Нам Бог их дал в управление, а не подарил, чтобы это было у нас и больше ни у кого. Они не принадлежат нам, мы всего лишь распоряжаемся, всего лишь управляем по милости Божьей, да, по его доверию. Может ли Бог похвалить нас за такое отношение, когда мы то, что принадлежит ему, присваиваем себе? Наверное, нет. И вот здесь во втором стихе мы видим, да, что управитель призывает, хозяин призывает управляющего и говорит, что это я слышу о тебе, да? Ты уже не можешь более управлять. Но обратите внимание здесь на одно интересное обстоятельство. Здесь, правда, не написано, сколько времени управляющий обкрадывал своего господина, в свой карман клал его средства, но, возможно, это происходило, ну, в течение какого-то, наверное, времени, да, то есть он крал у своего господина для удовлетворения своих прихотей, но когда пришла беда, нашлось ли у него что-либо из украденного им? То есть он клал, он вроде бы копил это все, да, ведь, казалось бы, вот он наворовал, да, и теперь, ну, пусть меня увольняют, у меня уже счет в швейцарском банке есть, все нормально. Проживу как-нибудь, да, на то, что наворовал. Но что мы видим здесь? А у него, оказывается, вот он воровал, а когда пришла беда, ничего не оказалось у него, да? Накопил ли он себе состояние для безбедной жизни своим воровством в конечном итоге? Нет. Ему пришлось искать какой-то другой выход для того, чтобы жить дальше. Вот на самом деле это очень важный урок для всех, кто гонится за земным богатством, кто гонится вот за этой мамоной, думая найти в нем счастье, но забывая при этом о Боге и о ближних. Если человек думает, что он в богатстве найдет счастье, если он думает, что если он как можно больше для себя соберет, и в тогда, вот как помните, тот богач, сегодня мы говорили в уроке о притче, который получил богатый урожай и говорит, ну все, есть у меня добра на многие годы, ешь, пей, веселись, все, обеспечен, достиг. Если кто-то из нас или кто-то из людей так думает и к этому стремится, когда придет беда, с чем он останется? Вот он приобретал богатство неправедное уже в прямом смысле, то есть нечестным путем нажитое, да? Воровал, крал, шел по головам. Но когда придет беда, это богатство ему ничем не поможет. Никак его не выручит. Он останется ни с чем. Итак, управитель крадет у своего господина, но что меняется в его действиях после того, как его мошенничество раскрывается. До этого он расточал богатство господина для себя, теперь он делает это для других. И вот здесь вот мы как раз видим этот поворот в истории, да, когда господин вместо того, чтобы еще больше его ругать за это, он вдруг его хвалит. И вывод, который Христос делает из этой истории, я еще раз прочитаю. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли в вас вечные обители». То есть Господь использует эту распространенную, поэтому хорошо понятную для его слушателей ситуацию для пояснения очень важной истины о правильном распоряжении материальными благами, которые вверены нам в управлении Богом. Фактически он советует нам делать то же самое, что делал вот этот управитель, но без тех побудительных мотивов, которые двигали этим управителем. Он советует нам делиться с другими тем богатством, тем мирским богатством, теми мирскими благами, которые верил нам Бог. Но, конечно, побуждения и цели наши, они совершенно другие, не те, которые были вот у этого человека. Хорошо, но как тогда понять вторую часть этого стиха? Чтобы они, то есть приобретайте себе друзей, делитесь, используйте те блага, которые я вам дал, не только для себя, не только для того, чтобы обогащаться самим, но делитесь, приобретайте себе друзей, отдавайте, помогайте. То, к чему призывает нас Господь здесь, да? То, к чему призвана церковь. Помогайте, участвуйте, приобретайте себе друзей, а вот дальше, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Вот вопрос остается, что это за друзья такие, которые могут принять нас в вечные обители? Я думаю, что после сегодняшней субботней школы вы мне легко ответите на этот вопрос. Памятный стих субботней школы, да, совершенно верно. Вот кто вспомнит, о чем он говорит? Что это за друзья? Совершенно верно. То есть на самом деле Христос говорит, если мы это делаем людям, которые нуждаются в нашей помощи, кому мы это делаем? Мы это делаем Христу. Он может нас принять в вечные обители? Может. Служа нашим ближним, мы тем самым служим Иисусу Христу. Да, только Он может принять нас в вечные обители, но служа ближним, мы служим Христу. Но есть еще один момент интересный в этой притче. Это вторая часть 8 стиха 16 главы Евангелия от Луки. Да, похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. И вот дальше интересное замечание. «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». О чем здесь нам хочет сказать Христос? «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». То есть он использует пример, в который вовлечены кто? Сыны века или сыны света? Сыны века, да? То есть побуждение мы видим, да, вот что нас все время смущало на протяжении рассмотрения всего этой притчи, что и побуждение нечистое, и в первом случае понятно, но и во втором тоже он делится с другими, но думает о себе. То есть это сыны века. Христос обращается в этой притче к кому? К сынам света. И что он этим нам хочет сказать? Вот это выражение. Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Ага. И как заботиться о своем будущем? Сколько усилий, сколько усердия, сколько времени они на это тратят? Какие ходы придумывают? Вот вы придумали, догадались бы до такого хода, до которого этот человек догадался, управитель, когда его прижало? Заметьте, согласитесь, неординарно, да, решение такое. Вот они тратят на это силы, разум свой, время, деньги даже, да, тратят для того, чтобы добиваться своих целей, да? А вот мы, прикладываем ли мы столько же усилий в нашем служении ближним? Прикладываем ли мы столько же усилий, сколько сыны века сего прикладывают для достижения своих целей, эгоистичных и корыстных? А ведь наши цели-то, цели, которые Бог перед нами ставит, они ведь несравненно более достойные и благие. Казалось бы, усилий-то с чьей стороны должно быть больше приложено? С нашей. А получается ли так? Можем, если мы себя сравниваем с вот людьми, которые стремятся к этой мамоне, мы стремимся к свету, мы стремимся к Царству Божию. Что важнее-то? А вот если сравнить усилия, которые прикладываются для достижения этих целей ими и нами, что получится. Христос еще тогда сказал, они ведь догадливее, они больше к этому стремятся, они больше усилий к этому прикладывают. Так что здесь есть над чем задуматься. Итак, какой вывод для себя мы можем сделать из этой притчи? Христос делает вывод, вот, приобретайте себе друзей богатством неправильным, но дальше он продолжает. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? То, как мы распоряжаемся вот этим вот материальными благами, да, неправедным, или правильнее сказать, временным богатством, которое не наследует Царство Божие. Вот мы сказали, не наследует оно. Менее важно. Но означает ли это, что оно вообще не важно? Оно очень важно. Очень важно вот на протяжении того короткого периода, который мы живем на этой земле. Да? Потому что то, как мы им распоряжаемся, то, как мы относимся к нему, то, на что мы его тратим, является испытанием на верность перед тем, как доверить нам истинное богатство, богатство духовное, истинное сокровище, которое находится на небесах. И доверить на самом деле, Бог его доверяет ведь нам не только на небесах, да? Он доверяет его нам и на земле. И можем, ну, к примеру, я хочу сказать, если мы неправильно распоряжаемся вот этими материальными благами здесь уже, в этой жизни, можем ли мы получить небесное тогда сокровище? Простой пример. Если я закрываю свое сердце от помощи нуждающемуся, если я, видя, что человек нуждается в помощи, говорю, ну, нет у меня времени, и денег у меня мало, и тороплюсь я, и прохожу мимо, могу ли я рассчитывать на то, что Бог даст мне непорочный характер и чистое сердце? Понимаете, да? То есть от отношения к этому неправедному богатству, я вот говорю языком притчи, на самом деле зависит то, получим ли мы истинное богатство. Поэтому сказать, что вот как бы истинное важно, а вот это не важно, нельзя, если мы неправильно распоряжаемся неправедным богатством. Вот он об этом и говорит. Если вы в неправедном не были верны, то что? Кто даст вам истинное? Не получите вы его. Если я закрываю свое сердце, если я не помогаю людям, как я могу рассчитывать на то, что я получу праведность Христа? На то, что меня исполнит его любовь? На то, что я смогу любить и прославлять Христа как должно? Истинное богатство. Мы же не получим его в этом случае. Веряем ли мы всего себя Богу? Позволяем ли ему полностью контролировать нашу жизнь? Или в нашей жизни есть еще что-то, что мы оставляем себе? Считаем, что мы можем распоряжаться этим сами, не допуская туда Святого Духа. Бог хочет руководить всей нашей жизнью, но это должен быть наш выбор. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 10 главе в 31 стихе говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, то все вот к этому неправедному богатству, да, относится, или что иное делаете, все делаете во славу Божию. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Господь призывает нас служить Ему, но в то же время Он призывает нас, что та мамона, которая у нас есть еще, должна быть тоже использована для служения Ему. Как мы можем послужить Христу этим? Если вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Аминь?
Аминь.
Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за те наставления и те уроки, которые Ты открываешь нам в Слове Твоем. Пусть они иногда не сразу становятся понятными для нас, но мы всегда удивляемся действительно глубине и богатству Слова Твоего, оно открывает нам удивительные истины. Мы просим, Господи, помоги нам свои сердца держать открытыми для Тебя, свои уши держать открытыми для голоса Духа Твоего Святого, свои сердца держать открытыми для того, чтобы истина Твоя и Дух Твой Святой мог наполнять их. Мы живем в этом мире, мы обладаем, у нас есть у каждого в той или иной степени материальное благо. Помоги нам, Господи, не сосредотачивать свои мысли вокруг этого блага, но сосредотачивать их на Тебе, на Твоей воле, на служении Тебе. И это благо, которое у нас есть, использовать для этого служения, использовать для служения Тебе, через служение нуждающимся, через служение тем, кто нуждается в нашей помощи, через служение тем, кому мы можем помочь, через служение нашим ближним. Помоги нам помнить об этом и даруй, чтобы через это прославлялось Твое святое имя, и чтобы Евангелие Твое могло распространяться, могло осветить весь этот мир. Благодарность Тебе и слава да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.